Необыкновенные истории.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели! С вами очередной выпуск программы «Необыкновенные истории» и я, ее автор, Татьяна Рюрик. Из выпуска вы узнаете о том, какой город мог стать северной столицей России и об одной из первых родоначальниц движения феминисток. Слушать разрешается! Сентября 1698 года стала официальной датой основания города Таганрога, родины Антона Павловича Чехова и Фаины Раневской. В этот день началось строительство крепости на Азовском море, ставшей одной из старейших на юге России. Рождение города связано с деятельностью Петра по превращению государства в морскую державу. После его первой военной победы, взятия турецкой крепости Азов, молодой царь выбрал мыс Таганрог на побережье Азовского моря, недалеко от устья Дона, для строительства первой военно-морской базы создавшегося российского флота. Вскоре после этого была заложена одна из первых построек крепости. Церковь во имя Святой Троицы. Место закладки церкви освятили в 1699 году в присутствии Петра I, вернувшегося из Керченского похода. Церковь дала название городу, и он в 1700 году был впервые внесен в список российских городов как Троицк на Таганроге. В дальнейшем за городом закрепилось географическое название Таганрог. Таганрог, как пробный камень петровских преобразований, стал местом, где пробовались европейские методы строительства и военно-инженерного искусства. Служили первые регулярные полки русской армии и стояли первые корабли военно-морского флота. Таганрожцы всегда гордились тем, что рождение их города стало одним из первых шагов царя-реформатора по пути создания Российской империи. Эти чувства ярко и емко описал историк Павел Филевский, который писал: «Коротки были дни Таганрога под властью Петра Великого, но они наложили на чело его печать исторического величия. Они создали ему имя в истории и осветили его блеском славы гениального человека». При этом в советские годы город формально считался столицей Украинской республики. Во время Гражданской войны в 1918 году в одном из домов располагалось ее правительство. Сейчас это воспринимается как некий курьез. Ну при чем тут Украина? Хотя по ближайшей к тем временам переписи населения в 1926 году украинцы в городе составляли треть всего населения, русские – более половины. Но во всем Таганрогском округе украинцев было абсолютное большинство – 71%, русских – только 22%. В Таганроге любят вспоминать об упущенных возможностях. Да, если бы не турки, были бы мы столицей Российской империи. Действительно, Петр I рассматривал Таганрог в качестве места для российской столицы, но из-за поражения в войне с Турцией отказался от этой идеи в пользу Санкт-Петербурга. Об этом якобы стало известно из письма Екатерины II Вольтеру. Императрица писала философу о петровских видах на Таганрог. По факту Таганрог являлся столицей Российской империи с сентября по ноябрь 1825 года, во время проживания в городе императора Александра I. Здесь он, собственно, и умер. Сохранился домик на улице Греческой, где жил царь. Есть памятник императору, единственный на сегодняшний день в России, установленный в 1831 году. Однако на рубеже 19-20 веков Таганрог утратил и статус региональной столицы. Но оказалось, что у Ростова географическое положение еще выгоднее, а жители, как считают сами таганрожцы, хитрее. Известный литератор Нестор Кукольник описывал, как решался вопрос о строительстве железной дороги к Азовскому морю, как она пройдет через Ростов или Таганрог. Хотя в 60-х годах 19 века Таганрог и был вдвое больше Ростова, здесь градоначальником был бездарный самодур Лавров, в то время как в Ростове градоначальником избрали ловкого предпринимателя Байкова. Байков ратовал только за Ростов, как единственный перспективный порт на Азовском море. Далее торговая связь Ростова с Азовским морем должна была идти через гирла Дона, которые надо было сделать судоходными. Дорога на Таганрог в этом случае оказывалась просто лишней тратой денег и ничего не давала. Тем не менее, город известен не только своими крупными амбициями, но и литературными открытиями. Самая длинная улица в городе носит имя Антона Павловича. Благодаря стараниям писателя в городе появился и памятник Петру I, и библиотека, и краеведческий музей, и даже художественный музей, Малая Третьяковская галерея, как любят называть музей местные жители. Будущий писатель родился тут в 1860 году, проживая с семьей в небольшом флигеле. Этот глинобитный домик, естественно, относится к чеховским местам. местам города. К ним же принадлежит литературный музей, расположенный в здании старейшего учебного заведения Юга России, основанной в 1806 году коммерческой гимназии. На некоторых зданиях висят мемориальные таблички. «Здесь жил такой-то, прототип такого-то, в рассказе таком-то». Что дал Таганрог молодому Чехову? Таганрогская серая растительная жизнь, как выражался о родном месте писатель, нелепость гимназического воспитания, семья, в которой безраздельно царила всевластие отца, все это зародило в Чехове глубокую ненависть к отупляющему, засасывающему человека мещанскому прозябанию, сонной одури провинциальной жизни. Это чувство, подкрепленное впоследствии новыми наблюдениями, сделало из него страстного борца против пошлости и мещанства. Всю свою жизнь он был их обличителем. За годы в Таганроге у будущего писателя накопилось множество разнообразных наблюдений и впечатлений. Здесь он увидел и колоритные фигуры чиновников, купцов, мещан и других обывателей, умственная нищета, духовное ничтожество, которых были потом беспощадно осмеяны в его произведениях. В то же время в Таганроге Чехов пристрастился к чтению книг, полюбил театр и драматургию. Здесь же, в окрестностях города, Антон Павлович рассмотрел неповторимую красоту русской степи, непревзойденным певцом которой он стал впоследствии. В родном городе Чехов узнал людей, светлые воспоминания о которых сохранилось у него на всю жизнь. Тем не менее, в советское время в Таганрог сбегала интеллигенция, спасаясь от репрессий из центральной полосы России. В начале нулевых в Таганрог потянулись переселенцы с севера, кому становился более близким такой климат и жизнь на берегу Азовского моря. «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», писал когда-то Иосиф Бродский. Многие переселенцы относят эти слова именно к Таганрогу. Также известные жители Таганрога – это Фаина Раневская и актер Федор Добронравов. Гертруда Стайн – американская писательница-авангардистка, поэтесса и драматург. Родилась в Пенсильвании в 1874 году. В раннем детстве ее родители и их пятеро детей проехали почти всю Европу, а затем поселились в Окленде, штате Калифорния. К тому времени, когда Стайн исполнилось 17, она потеряла обоих родителей и перебралась в Сан-Франциско со своим старшим братом. Стайн окончила Гарвард. Под руководством известного психолога и философа Уильяма Джеймса, который был ее наставником, она изучала феномен двигательного автоматизма. Он возникает в момент, когда человек одновременно пишет и говорит. Такое автоматическое письмо имело много общего с характерным для модернизма художественным приемом потока сознания. Его впервые описал сам Уильям Джеймс. Классическим примером потока сознания в литературе, то есть лишенного прямых логических и грамматических связей, а зачастую и пунктуации текста, стал роман Джеймса Джойса «Улисс». Эти познания, очевидно, пригодились Стайн и в собственном литературном творчестве. В 1897 году по наставлению Джеймса Гертруда Стайн поступила в школу медицины университета Хопкинса. Она признавалась, что время учебы там оказалось полным стресса и разочарований в американской системе высшего образования, которая неохотно принимала в свои ряды женщин. В итоге Стайн решила бросить университет и переехать в Париж вместе с братом Лео. Атмосфера в Европе, в противовес пуританской Америке, казалась им более свободной и творческой. Да и жизнь там, что немаловажно, была значительно дешевле. Само собой, все мы переехали во Францию, потому что во Франции применяют научные методы, машины и электричество, но никто всерьез не верит, что это и в самом деле связано с реальной жизнью. Традиция и человеческая натура – вот что такое жизнь, напишет позже Гертруда в своей книге «Воспоминаний. Париж. Франция». При жизни она была известна как американский эксцентрик в Париже, который собирал и поддерживал постмодернистское и кубистическое искусство. Гертруде принадлежит авторство термина «потерянное поколение», взятого Хемингуэем в качестве эпиграфа к своему роману «И восходит солнце», которым она называла эмигрировавших за границу американских писателей, часто собиравшихся у нее в салоне на известной улице Флёриус. Термин впоследствии послужил определением для целой группы писателей послевоенного времени, выразивших в своих произведениях разочарование в современной цивилизации, пессимизм и утрату прежних идеалов. Среди них Хемингуэй, Фицджеральд, Ремарк и другие. Стайн стала законодательницей моды не только в литературе, но и в живописи. Она коллекционировала и пропагандировала новейшее искусство, прежде всего кубизм. Собирала работы Пикассо, Шагала, Модильяни. Наиболее теплые отношения Гертруда поддерживала с Пикассо. Они часто переписывали. здесь. «Дорогая Гертруда», — писал художник, — «целыми днями я работаю над моими декорациями и изготовлением костюмов, а также над двумя картинами, которые здесь начаты, и хотелось бы закончить их до отъезда. Декорации будут делаться прямо здесь. У меня тут 60 балерин. Спать ложусь поздно. Я знаком со всеми девушками в Риме. Сделал много фантастических работ в помпейском духе. Получилось слегка фривольно. А еще я сделал карикатуры на Дягилева, Бакста, Мясина и на танцовщиц. Напишите мне». Гертруда же покупала картины Пикассо на благотворительных аукционах, тем самым помогая ему сводить концы с концами. Также Стайн была в приятельских отношениях и многие годы переписывалась с Матиссом, Хемингуэем, Фицджеральдом. По ее мнению, из молодых писателей предложение получается естественным только у Фицджеральда, первый роман которого «По эту сторону рая» произвел на нее большое впечатление, как и «Великий Гэтсби» впоследствии. Влияние ее на молодое поколение писателей той эпохи недооценивалось. Она до сих пор продолжает вдохновлять на оригинальное написание, проверяя и бросая вызов традиционным литературным и языковым формам. В 1907 году Стайн познакомилась с американкой еврейского происхождения Алисой Таклас. У них завязались близкие отношения, которые продлились до конца жизни. Биографы, основываясь на свидетельствах очевидцев, полагают, что встреча с Алисой стала отчасти причиной прекращения общения Гертруды Стайн и ее брата Лео. Алиса взяла на себя управление домашним хозяйством, а также обязанности редактора, а впоследствии издателя и переводчика Гертруды Стайн. Две яркие личности, защитницы прав женщин, внесшие значительный вклад в развитие феминизма, притягивали своей оригинальностью многих людей. У них дома собирался весь бомонд. Один из американских журналистов как-то спросил Стайн: «А почему вы не пишете так, как говорите?» На это она отшутилась: «А почему вы не читаете так, как я пишу?» Речь шла о многочисленных лексических повторах, каламбурах, пунктуационных и логических вольностях, которыми славилась Стайн. Но не со всеми из гостей у нее были простые отношения. Например, изначальная дружба с Хемингуэем со временем переросла во вражду и вереницу едких замечаний в адрес друг друга. Зато особенно высоко она оценивала рассказы Андерсона. Он, по мнению Стайн, один из немногих мог совмещать в своих текстах емкость и живость. Гертруда была не столь удачлива в своих книгах, как ее именитые друзья. Но как люди амбициозные, конечно же, мечтала о признании. Первым бестселлером стало мемуарное произведение «Автобиография Алисы Талкас», написанная Стайн как бы от имени своей спутницы. В свободном и остроумном стиле она рассказывала о парижской культурной жизни, своих отношениях с Алисой и многочисленных любопытных знакомствах. Книга вошла в историю литературы как один из важнейших текстов модернистской эпохи и, по оценкам критиков, может считаться одним из 20 лучших англоязычных произведений XX века. Затем Гертруда обратилась к пьесам и весьма преуспела в этом жанре. Ее слава распространилась не только по Европе, но и в США. Впервые за 30 лет эмиграции Стайн вновь пересекла океан только в 1934 году. На Таймс-сквер в Нью-Йорке ее встретил большой рекламный щит с надписью «Гертруда Стайн приехала». Ее именем запестрили заголовки американских газет. Но, несмотря на теплый прием, после полугодичного путешествия она все же вновь вернулась в Париж. Стайн оставалась верна своему обретенному дому, Европе, даже во время Второй мировой войны, несмотря на еврейское происхождение. Она умерла летом 1946 года в возрасте 72 лет и была похоронена в Париже. А Алиса рядом с ней спустя 20 лет. Так кто же такая Гертруда Стайн? Писатель или наставник? Одним словом, на этот вопрос, пожалуй, не ответить. Она известна как модернистская писательница, теоретик литературы, коллекционер живописи, творческая наставница для представителей потерянного поколения, законодательница вкусов, феминистка и, как бы сейчас сказали, настоящий бренд эпохи расцвета европейской культуры между двумя мировыми войнами. Стайн была писательницей, оказывающей влияние на круг творческих личностей, которые, в свою очередь, повлияли на ее творчество. Вопросы, волновавшие саму Гертруду, способны всколыхнуть мировосприятие кого-нибудь, спровоцировав его на новый шедевр, которому суждено затронуть новую душу и уже ее наставить на путь осмысления прекрасного и полезного. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания.
Необыкновенные истории.